Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий актуальный сюжет стоит в том, что Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сначала эти были обвинения, так сказать, звучали довольно глухо и достаточно давно, кстати, они выдвигались уже. Первые были, по-моему, где-то в 2010 году или в 2011 году, вот через различных, так сказать, чиновников. Сейчас они вышли на такой новый виток, и, в частности, президент Обама направил письмо Путину, которому уведомил, что США обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И, соответственно, в том, что Россия проводит испытания таких ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Значит, соответственно, смысл этого всего состоит в том, что американская инспекция, так сказать, должна проверить вот эти вот места испытаний, насколько это соблюдается и не соблюдается, и вынести как бы свои решения на этот счет. По мнению российской стороны, значит, здесь речь идет о испытании грунтового ракетного комплекса РС-26 «Рубеж», который является разработан на базе другого ракетного корпуса, комплекса РС-24 «Ярс». Его испытания проводились с 2011 года, и в последний удачный пуск был произведен на расстоянии 5,7 тысяч километров в мае 2012 года. И он оказался успешным. Ну, тут российская сторона опирается на то, что поскольку договор накрывает, как говорится, покрывает собой ракеты от 500 до 5500 километров, то 5,7 тысяч километров, это, соответственно, больше, а, следовательно, значит, эта ракета под этот договор не подпадает. Но другая, так сказать, ракета, которая испытывалась в наземном состоянии, это так называемая Р-500, которая является надземной модификацией, разработанной для подлодок советской крылатой ракеты «Гранат». Дальность гранатов это 2600 километров. И ракеты наземного базирования того же типа были в свое время уничтожены согласно договору вот этому о сокращении ракет средней и малой дальности. Договор этот, надо сказать, не распространяется на ракеты, предназначенные для морского базирования. И в первую очередь это, естественно, было серьезная уступка для Соединенных Штатов, потому что у них достаточно много было таких ракет. У нас-то было как раз больше наземных ракет. И именно поэтому в свое время за эти договор о ракетах средней и малой дальности Горбачева, который его подписал, неоднократно критиковали. Он его подписал вкупе с Рейганом. Получалось, что выводя из области действия морские ракеты, мы как бы оставляли большинство американских ракет и уничтожали большинство советских. Но, тем не менее, сейчас происходит вот это наземное испытание, во всяком случае, по утверждению американцев. Насколько яствует по неофициальной информации с российской стороны, речь идет о том, что эти ракеты испытываются из-за нехватки средств для того, чтобы их испытывать в морском виде. Нехватка средств – это значит нехватка, в первую очередь, плавсредств, то есть подводных лодок, которые могут, так сказать, их испытывать и запускать. Но, тем не менее, то, что этот разговор, так сказать, поднялся именно сейчас, это достаточно серьезная вещь, потому что его надо увязывать в контексте общей геополитической ситуации, которая сейчас возникла. Вот, я думаю, что американцам известно о разработке этих ракет и их испытаниях ракет как минимум в течение нескольких лет, но только сейчас это поднялось на уровень писем президенту, что означает, по сути, со стороны президента, что означает, по сути, последнюю стадию предупреждения перед тем, как объявить Россию, что она нарушила так сказать, условия договора по ракетам средней и малой дальности. Следовательно, этот договор не существует. Следовательно, этот договор, в общем, уже, так сказать, лишается юридической силы. Вот смысл этого действия фактически в этом. Почему этот вопрос встал именно сейчас? И вот здесь вот уже семи пядей во лбу не надо быть для того, чтобы понять, почему вдруг этот вопрос приобрел такое звучание. Дело в том, что Сенат Соединенных Штатов, ну, естественно, с подачи администрации Белого дома, принял законопроект, который предоставил Грузии, Молдове и Украине статус союзниц США, не входящих в блок НАТО. Это означает, что фактически при определенных обстоятельствах, а эти обстоятельства могут настать достаточно скоро, что вот эти самые ракеты средней и малой дальности окажутся на их территории, либо под контролем соответствующих американских военных баз, либо будет передан соответствующим правительствам при условии, что они докажут, что они являются достаточно антироссийскими. Замечу, что вопрос о том, будут ли они при этом антикоммунистическими или еще антикакими, это не играет никакой роли. Главное, чтобы они были противниками России. Вот в этом случае на их территории могут оказаться вот эти американские ракеты средней дальности, что в частности будет касаться Прибалтики, ну и даже ближе, как, так сказать, рассуждают вот американские источники, а даже ближе, это фактически означает потенциальное использование территории Украины как раз вот для того, чтобы разместить эти ракеты средней и малой дальности. Так что все идет ровно по тому сценарию, который мы описывали с начала украинского конфликта, что, в общем-то, вся эта история затевается не столько для того, чтобы обеспечить, скажем так, демократию и свободу на Украине, на которую Соединенным Штатам, естественно, трижды наплевать, вот, а на то, чтобы выдвинуть свои передовые эшелоны как можно ближе, так сказать, к центру России. Напомню, что в период подписания этого договора о ракетах и средней и малой дальности речь шла о ликвидации позиций американских ракет «Першинг» в Западной Германии. Это была наиболее близкая к Варшавскому договору точка. И ликвидация этих позиций означала, по сути, то, что Европа не будет являться полем боя, если когда-либо возникнет какой-то глобальный военный конфликт. А поле боя будут только те, кто этот, собственно, конфликт и развяжет. То есть, либо Соединенные Штаты, либо Советский Союз. А вот сейчас изменение этой политической ситуации привело к тому, что полем боя может оказаться сама территория Советского Союза, что, естественно, в гораздо большей степени будут устраивать и Соединенные Штаты, и ту европейскую общественность, которая подталкивала, скажем так, Америку к заключению договора о ракетах средней и малой дальности и к выводу этих ракет с территории Европы, собственно, к чему все дело и пришло. Так вот, теперь, если эти ракеты в конечном счете целятся в то, чтобы будут установлены на территории Украины, Грузии, Молдавии и Прибалтики, фактически окажется, что в случае любого военного обострения Советский Союз будет стрелять по своей собственной территории. Скажем так, один с прибалтийско-украинской в сторону центральной России, а второй с точки зрения с России, простите, на вот эти вот, по вот этим вот объектам. То есть заниматься фактически самоуничтожением. Вот к чему, собственно, ведет вот эта вот вся риторика, которая сейчас разворачивается, и ради чего она затевается.
Я искренне полагаю, что развитие, увеличение ракет средней и малой дальности категорически не устраивает Россию. И ради этого должны предприниматься серьезные шаги для того, чтобы эти договоры соблюдались, выполнялись и, более того, так и развивались далее, возможно, вплоть до уничтожения этих ракет малой и средней дальности, так и для того, чтобы оставить только стратегические ракеты. Это было бы абсолютно правильное решение. Но для этого нужны действия со стороны Кремля. Действия, не слова, так сказать, а действия. И эти действия, так сказать, эти действия, это целый комплекс мероприятий и военных. То, чтобы, так сказать, наше оружие было достаточно грозным, и его опасались, и пытались заключить с нами соглашение, чтобы это оружие ни в коем случае не угрожало нашим конкурентам, противникам, как их ни назови. Это должны быть экономические условия, что мы должны продемонстрировать, что для нас это не натужно содержать такое количество ракет. И это должно быть очевидным для наших, опять же, противников, конкурентов, как их ни назови. Это дипломатические действия, которые должны вызывать уважение у соседей, у наших, и о том, чтобы они, даже если отдалялись от нас, то приобретали бы какой-то внеблоковый статус и в этом блоковом статусе нормально процветали. Ни одно из вот тех действий, о которых я перечисляю, Кремлем не производится. Мы беззащитны перед, так сказать, возможными посягательствами со стороны конкурирующих организаций типа НАТО или Соединенных Штатов, потому что у нас бездарные дипломаты, у нас бездарная экономическая политика, у нас отсутствует военная доктрина, у нас национальная безопасность в загоне. И поэтому ситуация развивается именно тем мрачным путем, который ты предсказываешь. Действовать надо.
Нет, действовать, безусловно, надо. Я просто в рамках этих действий хочу сказать, что потенциальный агрессор нивелируется, нейтрализуется не увещеваниями и дипломатическими переговорами, а конкретным занятием геополитических позиций. И что если эта геополитическая позиция освобождается, ну, не будем говорить сейчас об Украине, а возьмем, например, Прибалтику, да, так сказать, для точки отсчета, то она освобождается не для того, чтобы там просто появилось какое-то население, которое едет себе работать там в Великобританию и, так сказать, другие уголки Европы, не требуя шенгенской визы, и таким образом зарабатывает себе на жизнь, потому что больше ему зарабатывать там, по сути дела, нечем. Пополняя ряды, так сказать, сантехников, прачек там и тому подобных элементов, которых, допустим, в Великобритании полным-полно, вот часто почему-то из стран Балтии. Вот. Это делается равно ясно не для их благополучия, а для того, чтобы в определенный удобный геополитический момент поставить туда, так сказать, вот то, что будет угрожать безопасности остальной России. Разумеется, этот момент не должен был наступить в 1991 году. Когда еще, так сказать, от мощи Советского Союза оставались довольно внушительные силы, наоборот, тогда должны были быть предприняты самые успокаивающие действия о том, что впереди десятилетия мира, дружбы и жвачки, что все складывают оружие, все начинают мирно торговать, вступайте в ВТО, включайтесь в восьмерку, вот сейчас мы начнем цивилизованный период взаимоотношений, без мира угрозы войны, на основе договоров и дипломатии. Вот вся эта лабуда, которая сыпалась, так сказать, на нас в те годы, о которой мы, в частности, о лабудовости, чего мы и предупреждали в соответствующее время, уже достаточно давнее, она сейчас начинает реализовываться. Вот когда, так сказать, Россия дошла до той степени безответственного разоружения, которое, в частности, и было реализовано при помощи путинского министра Сердюкова и при помощи, так сказать, десятилетий бездарной, так сказать, военно-политической и дипломатической деятельности при правительствах Ельцина, там и прочее, прочее, прочее. Вот когда наступил реальный результат от этого, вот тогда потенциальный противник, он уже, так сказать, начинает передвигать фишки в направлении твоего поля, создавая для себя стратегическую позицию. И эта стратегическая позиция, она прямо угрожает России. Я думаю, что в этих условиях мериться просто так вот этими стратегическими позициями, принимать это продвижение без ответа адекватного, это, конечно, преступно. И адекватный ответ — это не обязательно борьба на поле тех же стран Балтии, Украины, где-то еще. Это должен быть какой-то глобальный ответ, который мы способны оказать по всему миру. Ну, например, у нас есть дружественные страны в Латинской Америке, например, та же самая Куба. Если Соединенные Штаты будут продвигать, так сказать, ракеты туда, почему не обеспечить кубинскому народу возможности защищаться против постоянной американской угрозы агрессии? Я считаю, что это вполне справедливо. То же самое касается, допустим, Кореи. То же самое касается нашего южного соседа Ирана, который, кстати, по отношению к нам никогда, я подчеркиваю, никогда в исторической перспективе, если не считать только убийство Грибоедова, которое и то произошло на иранской территории, не демонстрировал своей враждебности или, скажем, агрессивного желания захватить какие-то территории. Вот обратное было. там территорию у Ирана и подвесные Ирана, так сказать, отхватывали там русские цари в свое время. А вот со стороны Ирана таких действий отмечено не было. И так далее. Вот я думаю, что глобальный ответ, он должен располагаться асимметрично, в частности и в этой области. Я не знаю, не говорю о том, что остальные территории должны быть заброшены, с которых нам непосредственно готовится военная угроза. Кстати, то, о чем мы сейчас говорим, это не должно случиться завтра. Это не значит, что ракеты появятся на Украине, там, в Прибалтике и так далее в течение ближайших 2 лет. Скорее всего, можно речь идти о 5-10-летнем периоде. Но, тем не менее, это угроза, которая постепенно начнет осуществляться. И на нее надо давать, конечно, отпор.
Я с определенной частью твоих тезисов согласен, со второй частью, а с первой не очень. Я как раз считаю, что отдавливание пяток у соседей не является принципом, так сказать, для того, чтобы добиться собственной безопасности в области как раз размещения ракет малой и средней дальности. Для меня в этом плане определенным эквивалентом правильного поведения и защиты собственных интересов является Китай, который занимается экономикой и занимается продуктивно, занимается армией своей и занимается продуктивно, занимается дипломатией и занимается этой дипломатией продуктивно, занимает продуктивную, взвешенную позицию, так сказать, по целому ряду, так сказать, ситуации, когда его хотели бы втянуть в истерику, он не втягивается в истерику. Вот он ведет себя правильно. Россия в этом плане такая, не управляется из Кремля соответствующими людьми, которые отдаленно даже напоминают по степени ответственности тому, что демонстрирует Китай. У нас есть пример вот, китайский, он прямо перед глазами. И в этом плане как раз бездарная политика в области дипломатии и военно-политического воздействия на наших соседей, а к ним относится и Прибалтика, и по-разному Прибалтика, по-разному Украина, совершенно по-разному Белоруссия, но нигде из совершенно по-разному Средняя Азия, нигде ни в одной из этих стран, так сказать, взвешенной нормальной политики, которая как раз выполняла бы вот эту военно-политическую функцию, я не вижу. Поэтому мне наше руководство в Кремле категорически не нравится.
Ну, оно точно так же не нравится и мне, поэтому это совершенно очевидно, что при нынешнем руководстве у нас наименьшие шансы для того, чтобы адекватно ответить на этот геополитический вызов. Я хотел лишь подчеркнуть другое, что этот геополитический вызов со стороны Соединенных Штатов будет при любом руководстве в Кремле, в том числе и особенно в случае, если оно будет национально-патриотическим. Вот если оно будет, как сейчас, состоять наполовину из американских марионеток, а наполовину из тех, кто держит капиталы, и, следовательно, находится на крючке тех же Соединенных Штатов, вот эта ситуация для Штатов очень удобная. А если там окажутся люди, которые, ну, я так в качестве абстрактного примера, да, возьму типа Лукашенко, у которого, ну, нет капиталов за рубежом. Вот нет и все. И дети у него не учатся за рубежом. И взять его не за что. Я не говорю, что он самый там гениальный из всех политиков, которые существуют на сегодняшний день на Земле. Но факт то, что у него, кроме национальных интересов Беларуси, других не имеется. И схватить его ни за какую чувствительную часть тела, как можно схватить Путина, его друзей Ротенбергов там, и Ковальчуков, их банки, их зарубежные активы, их дачи, их яхты, прочее. Вот этого всего нету. И поэтому можно только кипеть злобой о том, что остался там якобы последний диктаторский режим на Земле, так сказать, европейский, хотя таких и еще худших диктаторских режимов именно в Европе еще пруд-пруди, и украинский еще ему, подождите время, еще фору даст. Вот. А, так сказать, тем не менее, ухватить его не за что. Но это означает, что ярость против него, так сказать, его противников, она только нарастает. То есть она от этого не становится меньше. Несмотря на то, что с экономической и любой другой точки зрения, вот Беларусь, ну, точно никому не угрожает, да, и, казалось бы, к ней претензий должно быть по минимуму. Вот с Россией в этом смысле, она находится в сходном положении. Что если у нас будет не, так сказать, вот это вот предательское кремлевское правительство, а как раз правительство, которое защищает русские интересы, в первую очередь, то есть национально-патриотическое, вот тогда напор против нас, вот этого же самого геополитического противника, будет еще выше. И поэтому нам надо действовать именно в упреждающем плане, исходя из того, что если хотя бы часть этой программы может быть выполнена текущим режимом до того, как он будет свергнут, то это все-таки действие в правильном направлении. это не, далеко не идеал и далеко не тот предел, к которому мы должны стремиться, но надо хотя бы, чтобы оно ориентировалось. Так сказать, вектор действия шел в этом направлении. Я уж не претендую на то, чтобы оно было полным.